Talk Podcast. Мир вам, искатели истины. Добро пожаловать на первый целестиальный подкаст к востоку от Миссури. Я Согат.
Я Денис. Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
В ближайших выпусках мы поговорим о фундаменталистской церкви Иисуса Христа последних дней, о противоречивой истории мормонизма и о том, как неоднозначная религия породила радикальные секты.
Фундаменталистская церковь последних дней появилась в 1932 году. Однако история мормонов началась столетием раньше, когда Джозеф Смит объявил себя пророком и организовал Церковь Христа. Родился 23 декабря 1805 года в Вермонте. Его отец был фермером, постоянно пытался заработать денег, но это у него не сильно получалось. Семья Смитов переезжала не менее 5 раз до того, как Джозефу исполнилось 11 лет. В то время в США произошло переосмысление религиозных доктрин. Недавно закончилась война за независимость, как мы уже сказали, и происходило второе Великое Пробуждение. Можно сказать, что Великое Пробуждение – это такое брожение умов, которое в период после социальных потрясений рождает новые верования и учения на основе христианской доктрины. Сам Смит-младший обладал живым умом и богатым воображением. Он нравился и мужчинам, и женщинам. Джозеф интересовался сверхъестественным тоже, так же, как и вся его семья. И у отца научился гаданию на магическом кристалле. Джозеф стал известным предсказателем. Он нанимался, как и подобные люди, к жителям города, которые хотели найти на своей земле клад. Состоялся суд, на котором внезапно выяснилось, что Джозеф за все 6 лет, что занимался поиском сокровищ, не нашел ни одного клада. Его объявили лгуном и мошенником, а он, в свою очередь, пообещал на суде никогда больше не заниматься кладоискательством.
Репутация была полностью уничтожена, карьера завершена, кладоискателя гарантирована. У Джозефа просто кончились варианты в этом направлении.
А двумя годами ранее, в 23-м году, у Смита произошло видение. Ему явился ангел Мороний, посланник Господа. Ангел сообщил Джозефу о священных текстах, которые написаны на золотых пластинах, которые 1400 лет назад были зарыты под камнем поблизости на холме. Потом, когда ангел показал ему точное место, предупредил, что он никому не должен показывать пластины, вынимать их и пытаться при помощи них обогатиться и так далее, это место потом стало святым у всех мормонов. На следующее утро Джозеф пришел к увиденному ночью холму и быстро отыскал камень, вырыл под ним яму и обнаружил коробку из 5 плоских камней, скрепленных строительным раствором. Внутри этой коробки находились золотые пластины. Однако Джозеф забыл о предостережении, что время еще не настало. Юноша вынул пластины, и они мгновенно исчезли, а самого его отбросило на землю. Ну и Джозеф начал всматриваться в свой магический кристалл и понял, Господь Бог хочет, чтобы он женился на девушке по имени Эмма Хейл и привел ее к холму, собственно, в день, когда Господь отдаст ему эти пластины. Он забрал пластины с собой. В коробке на золотых пластинах был написан, цитата, «святой текст о жизни прошлых обитателей этого континента», который пролежал в земле 1400 лет, и, по словам Джозефа, каждая пластина была шириной 9 и длиной 12 сантиметров, а толщиной, как обычный кусок жести. И на пластинах, внимание, что нам интересно, были египетские иероглифы. Мороний дал Джозефу специальные очки, через которые можно было прочитать иероглифы. Итак, Джозеф надел очки и начал диктовать перевод текста своему соседу Мартину Харрису, который его записывал. Через пару месяцев был готов перевод первых 116 страниц. И они решили сделать перерыв, чтобы отдохнуть, тем более они же так тяжело работали пару месяцев. Ангел забрал магические очки, золотые пластины, а Джозеф разрешил Мартину Харрису показать перевод его жене, которая отказывалась верить в пластины. И тут-то произошла трагедия. Харрис потерял страницы перевода. К сентябрю 28 года, после долгих молитв и искреннего раскаяния со стороны Джозефа, Мороний вернул ему пластины, и работа над переводом продолжилась. В качестве писца на этот раз выступила Эмма, его жена. И к июню 1829 года перевод был закончен. Джозеф отнес перевод в редакцию местной газеты Wayne Sentinel и попросил напечатать всего ничего 5000 экземпляров книги. Издатель попросил $3000 задатка. Как мы можем догадаться, у Джозефа такого баблища-то в жизни не было. И что бы он, вы думали, он сделал? Он попросил совета у Бога, который ему ответил: «Мартин Харрис должен оплатить задаток издательству. Я приказываю тебе не жалеть своих средств и отдать их на нужды издательства. Тебя ждет горе, если ты ослушаешься моего совета. Тебя ждет разорение и упадок. Оплати долг издательству». Он уговорил заложить ферму Харриса и оплатить все расходы по изданию книги. Через 9 месяцев после окончания перевода на 588 страницах вышла в печати и появилась в продаже в Пальмире вот эта замечательная книга «Мормона». И через несколько дней, 6 апреля 1830 года, официально стало известно о создании Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Священной книгой этой церкви стала книга «Мормона», которая и была переводом «Золотых пластин». Heretic Talk. Поговорим о теологии мормонизма. Теология Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней представляет собой синкретизм библейских доктрин с элементами ислама и современных откровений, прежде всего, которые получил Джозеф Смит-младший. Священное писание по учению мормонов – это тексты, которые Церковь Святых признает в качестве священного писания. Они называются образцовыми трудами. Библия, которая признается Божьим Словом настолько, насколько она правильно переведена, и это важный нюанс, что мормоны утверждают, текст Библии был искажен нерадивыми и злонамеренными переводчиками и переписчиками. И вообще, самые вот первые мормоны во главе со Смитом сомневались, сохранился ли вообще хотя бы один верный перевод Библии в том виде, который был в оригинале.
Я, если честно, согласен с ними, что-то не уверен, что такой перевод есть где-нибудь.
Ну и вообще, Святые Последних Дней принимают английский перевод короля Якова 1611 года со ссылками от перевода Библии Джозефом Смитом, как оригинал. Книга Мормона является самой правильной книгой на Земле. Это как третья часть их священного писания. Считается, что при помощи этой книги человек может приблизиться к Богу более, чем при помощи любой другой книги. Вера в истинность книги Мормона является для них необходимым условием спасения.
В общем, Библию даже не читал, ладно. Главное, книгу Мормона прочитай и поверь, а то никакого тебе царства.
Также есть еще драгоценная жемчужина и учения и заветы, которые тоже слова Бога, но через откровения, которые поступали пророкам.
Да, просто набор откровений по большому счету.
Ну и вообще, в принципе, любое откровение или официальное заявление, которое говорит пророк, президент церкви, также является вероучением и включается иногда в категорию вот священных текстов, таких как, например, учения и заветы. Собственно, оно и есть самым большим вот собранием вот этих откровений.
Так что технически теология мормонов до сих пор пополняется. Любой президент, он и пророк, он может что-то сказать прямо сейчас, и это будет включено в их религию.
Ряд учений и обрядов Церкви Иисуса Христа Последних Дней не имеют аналогов в христианстве. Мормонская космология и план спасения включают доктрины о так называемом предземном существовании. Для них Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух – это три разных существа, в которых они верят, но основным и тот, кому они поклоняются, это Бог-Отец. Иисус в учении мормонов – это первый из духовных детей Бога, то есть как старший брат для всех верующих. Собственно, он преодолел смерть, значит и верующие тоже могут преодолеть смерть. Бог сотворил дух человека, но перед тем, как сотворить мир, он собрал совет богов, на котором присутствовали Иисус и Люцифер. Ну, похоже немножко на демократию, да? Они представили ему свои планы по спасению людей.
Похоже на совещание в какой-нибудь большой компании. Иисус, Люцифер, ваши предложения по поводу того, как, значит, спасти людей. Вот у меня презентация подготовлена, а я книжку написал.
И вот люди должны отпасть от Бога, и что с ними будет дальше? В итоге все боги, ну как боги, Бог-Отец, там, Бог-Дух, они предпочли вариант Иисуса. А Люциферу это очень не понравилось. И он собрал мятеж, в который вовлек, что характерно, 1/3 всех духов. Иисус с 2/3 духов вступил с ним в битву и одержал победу. Духи, ставшие сторонниками Люцифера, навсегда были лишены права облести человеческое тело. А сподвижники Иисуса обретают телесную плоть, рождаясь на земле.
Чувствуете, да? Вот эта тема с вселением в тело уже тоже здесь есть. Ее расцвет будет попозже, мы все знаем, это New Age, уже теперь понимаем, и также изначально начал появляться в теософии, в прочих таких учениях, но вот оно уже появляется. То есть вера в то, что и человек может стать Богом, если он достаточно праведный, после, соответственно, смерти он переродится и уже станет Богом. И точно так же, что боги могут рождаться людьми, это уже и допущение реинкарнации, как таковой, в принципе, в определенном понимании. Влияние восточных учений уже чувствуется, оно начинает проявляться. Понемножку. Интересный факт, конечно.
Теперь рассмотрим план спасения душ. У нас есть предземная жизнь. После нее наступает жизнь на земле и смерть, когда душа переходит в духовный мир, где ее ждет суд, по итогам которого есть несколько путей, развилочка. Первый, самый благоприятный, это царство целестиальное, слава солнца так называемое. Здесь люди становятся богами, получают все те же силы и возможности, которые имеет сам Бог, Иисус и все остальные. Царство терестриальное, это слава луны. Здесь пребывает только Святой Дух. Изредка сюда заглядывает Христос. Третье, это царство телестиальное, слава звезд. Сюда изредка заходит Святой Дух, видимо, проведать, как там дела. А если ты прям адский сатана, то ты станешь сыном погибели и отправишься во внешнюю тьму. Нормально так, что делает Джозеф, не правда ли?
Это интересно. Внешнее кольцо планет прям. Ну, куда-то туда тебя занесет, в общем, там, где грабители тусуются и Харрисон Форд. Не так уж и плохо, наверное. Но с его точки зрения это прям очень ужасно. Света не будет. Света истины. Но смотрите, это прям целая система, опять же, некоторые планы. Вот в этих отдельных планах чувствуется тоже влияние современных уже учений, что не такая вот прям дихотомическая система. Есть ад, есть рай, там мы чистилище, все, наслаждайтесь. А уже какая-то система есть, чтобы появились степени свободы. Новое название, заметим, которое более интересное, такие чувствуется в них новаторство какое-то. Не вот эти все застарелые понятия, уже оскомину набившие за 1000 лет, а что-то вот целестиальное. Реальное царство, терестриальное, там, ух, звучит. В общем, Джозеф соображать в этом плане умел явно.
Ну и воображение у него было богатое.
О, да, это однозначно не обошлось без допинга.
Еретический разговор.
Теперь немножко погрузимся в саму книгу Мормона и историю, которая там рассказана. На американском континенте жило древнее еврейское племя, которое ушло из Иерусалима за 600 лет до рождения Христа. После смерти своего лидера они разделились на два племени – нефийцев и ламанийцев по имени их руководителей – Нефи и Ламана, соответственно. Нефийцы, значит, праведные и светлокожие, а ламанийцы – ленивые, грешные. Подлые, за что их Господь наказал, сделав кожу черной.
Итак, на секундочку. На американском континенте еврейское племя за 600 лет до рождения Христа. Внимание, вопрос. А на чем переплыли-то?
На лодках.
А на лодочках, на обычных лодочках переплыли. С божественной помощью.
А чё, викинги переплыли, а евреи не могут, что ли?
Евреи тоже могут, все правильно.
После Вознесения Иисус посетил Америку и примирил племена. Но через пару столетий чертовы ламанийцы снова впали в ересь и перебили всех нефийцев, став краснокожими сынами Израиля. Последним нефийцем и был мудрый Мороний, который поведал эту охуенную историю.
Смотрите, Джозеф предсказал БЛМ до того, как это стало мейнстримом. Черные недовольны белыми. Снова! Но только в этом случае не потому, что их долгое время унижали, а потому что они грешные и подлые. Впоследствии это превратится в нечто совершенно удивительное, ведь некоторые члены церкви мормонов будут на полном серьезе утверждать, что черные – это просто максимально развитые животные. Они умеют говорить, понимать человеческую речь, но все-таки это животные. Ну вы поймите, нельзя же их с людьми-то сравнивать. Как же это возможно вообще?
Расист! Расист!
Для достижения божественного состояния важно не только верить, но и пройти серию обрядов в храме. Таких как обличение или запечатывание брака на вечность.
Запечатывание – это мормонская чисто терминология. Они придумали так это называть. Очень интересное последствие иметь будет, кстати.
Что можно на русский это переводить как прилепление. Мужчины и женщины могут быть запечатаны друг с другом, чтобы брачный союз имел силу и в загробной жизни. Дети, появившиеся в семье до заключения такого брака, могут быть припечатаны к своим биологическим или приемным родителям, дабы семейные связи оставались вечными. Если человек умер, не пройдя обряды, необходимые для его возвышения, то не беда, можно совершить их за него, например, крестить умершего. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней учит, что все будут иметь возможность услышать и принять или отвергнуть Евангелие Иисуса Христа и таинство в этой жизни или следующей. Также верующие должны соблюдать слово мудрости, в соответствии с которым они должны воздерживаться от употребления алкоголя, кофе, чая и табака.
Ну, стандартный набор, походу, у всех таких ответвлений. Адвентистов та же история, вообще один в один. Но только вегетарианство еще.
Ну, вообще, это немножко еще и на ислам похоже, с запретом алкоголя.
Ислам, да. Все современные религии любят это почему-то. Сильные ограничения.
Моральный кодекс содержит закон о целомудрии, который запрещает сексуальные отношения вне гетеросексуального брака.
Это проблема серьезная в церкви, в принципе, будет. Последствий.
Прихожанин обязан также жертвовать 10% своих доходов церкви, так называемая церковная десятина, которая нам может быть знакома из обычной истории.
Десятина существует примерно столько же, сколько сама церковь.
Многие занимаются также добровольным служением на различных должностях. В смысле, на различных должностях внутри церкви. То есть, когда ты достигаешь определенного возраста, то ты можешь работать в церкви на какой-то административной должности. По сути, церковь здесь выступает такой корпорацией. Также всем мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет, если позволяет здоровье, и семейным парам, вышедшим на пенсию, предлагается добровольно служить в качестве миссионеров пару лет, проповедуя Евангелие или предоставляя гуманитарную помощь. Незамужние женщины в возрасте 19 лет и старше также могут служить в качестве миссионеров в течение 18 месяцев, но они не обязаны этого делать, в отличие от молодых людей, которые рукоположены в чин старейшины. Так вот, вот это рукоположение, оно тоже практически обязательное. То есть, грубо говоря, у тебя пример практически обязательный карьерный рост, что называется.
Я точно не помню, но вроде долгое время, и вроде и даже сейчас, женщин в сан не посвящают.
Нет.
Они могут работать, но в сан не посвятят.
Женщины не посвящаются в сан.
Только мужчины. А очень долгое время была проблема, что отказывали всем афроамериканцам тоже в этой чести.
В рукоположении, да.
И только недавно, в 2002 году, вроде, первый раз рукоположили афроамериканцам.
Нет, раньше. Угу. По-моему, в 70-каком-то году у самого первого афроамериканца. И он в 2000-е, этот афроамериканец, собственно, вошел в Верховный Совет в качестве апостола. Вот, он единственный темный апостол у них. Но до этого он был вот первым рукоположен.
То есть у них долго с этим была проблема?
Вообще, в принципе, у мормонов, у них представительство темнокожих и вообще не европеоидных рас в религии примерно 1.5%, что ли. То есть очень мало.
Минимальное в США. Но в университете Бригама Янга, то у них тоже есть свои школы, универы, но вот главный универ Бригама Янга. Конечно, не как у адвентистов, у которых целая система прям образования, но тоже есть. Так вот, там увидеть афроамериканца почти нереально. Очень мало их учатся. Даже сейчас. То есть это великая редкость там. Все белые, подтянутые, все в форме. Хочется сказать, любо-дорого посмотреть, но с другой стороны, вы же понимаете, не совсем это правильно.
Ну, вообще, мы дальше, когда будем рассказывать историю Церкви Святых Последних Дней, мы проследим причину того, почему вот нет аналогии с адвентистами, то есть почему они не так сделали, почему они более замкнутое общество, почему они предпочитают внутри одного штата в основном ввести свою корпоративную власть.
Хотя, по сути, появились примерно в одно время. Ну, адвентисты попозже, конечно. Я хочу заметить еще вот что. Вот просто представьте, да, вы уже умерли, там, в раю, и тут ваши родственнички на земле обращают вас в другую веру. И вот, и что вы будете делать? Вас оттуда выгонят теперь, получается. А вот мормоны могут так сделать, без проблем.
Также члены организации должны выделять один вечер в неделю, как правило, это понедельник, для проведения так называемого семейного вечера, в ходе которого семья изучает либо книгу мормона, либо основные принципы. То есть выделяется такой семейный вечер для изучения религии.
Ну, вот заметьте, это тоже это в каждом таком движении, ну, в современном протестантизме, можно его так назвать, есть какой-нибудь регулярный, не обряд, а регулярная активность. У адвентистов обеды воскресные, вот эти для бедных. Здесь изучение доктрин, Интересно. Прям вовлекается в церковь община по-настоящему. Они прям живут в этом.
Интересный факт. Сейчас последователей у святых последних дней более 11 миллионов. И они считают себя единственной верной церковью. Некоторые исследователи говорят о том, что мормоны – это одна из самых динамично растущих сейчас религий. И что, скорее всего, их количество увеличится кратно в будущем.
Ну, еще и по той причине, что у них дикая рождаемость, но об этом попозже. Так что их просто естественный рост высокий.
Православные же, например, называют их языческой сектой.
Кто бы мог подумать, как неожиданно. Я правильно понимаю, для православных ведь даже... Ну, это, понятно, языческая секта, но для православных ведь католики это как бы еретики получается.
Ну, официально нет.
Ну, же они договорились все-таки тогда, да?
Идет же диалог между православными и католиками, регулярно идет. И как бы православные, если называют, например, мормонов язычниками, и, кстати, это объяснимо, потому что мормоны говорят о том, что вот тот в православии триединый Бог, он три разных божества, и это основной аргумент называть их язычниками.
Ну да, у них расходится теология, конечно.
То, к слову, католики и Святой Престол никак не комментируют Церковь Святых Дней. То есть у них нет официальной позиции по этому поводу.
Понятно, в США-то католиков присутствие побольше, чем православных будет.
Интересно тоже отзыв Марка Твена на книгу «Мормона». Он назвал ее «усыпляющим читателя хлороформом». И говорил, что фраза «и будет так» встречается в книге более 2000 раз.
С точки зрения литературы, книга «Мормона», конечно, это такое себе чтиво. Но вот людям понравилось. Даже очень.
Блин, ну Ветхий Завет тоже как бы не очень легко читать.
Вообще очень тяжело, на самом деле. Людям важнее, о чем написана книга, что в ней утверждается, какие она предоставляет способы и средства для спасения, насколько успокаивает их. Это примерно как современные коучи. Знаешь, если послушать отдельно вот их лекции, ну это ж невозможно слушать, там уши вянут. Но для последователей это мана небесная, это откровение обычно. Так и тут. Марк, наверное, офигел от того, что такая книга популярна, ну вот да.
Что интересно, несмотря на критику учения Смита, количество верующих росло неуклонно. В 20 веке проводились раскопки, и никаких племен на территориях, которые описаны в книге, не обнаружили. Ну, останков этих племен.
Где же ламанийцы-то, да нефийцы? Мечи должны были остаться, в конце концов, в семитские. Ну, какие это?
Интересный факт. ДНК индейцев не родственны евреям. Однако то, что Иисус Христос сразу после своего вознесения специально пришел в Новый Свет, Морони открыл пластины американскому пророку и позже сообщил Джозефу Смиту, что райский сад будет расположен в Америке, и когда произойдет второе пришествие, оно произойдет в той же части Америки, давало жителям Соединенных Штатов надежду.
Патриотическая вера. Священное место ключевое в Америке. Возвращение Христа в Америке. Вся история мира в Америке. Это там старый свет, фигня, все.
Make America great again.
Вот здесь все решалось. Здесь ламанийцы, нефийцы, вот оно. Конечно, от граждан нравилось.
Как бы сказали у нас, суверенная религия.
Вот точно. А государство, не забываем еще раз, молодое, только становление свое обретает. А тут такая прям мощная подспорье идеологическое. Причем религия намного более демократичная, более, ну скажем, поощряющая предпринимательство, например, чем классическое христианство или кальвинизм, которое к этому времени уже теряет популярность. Народ заинтересовался.
Вернемся к Джозефу. В 30-м году он объявляет о создании новой религии. За 4 дня до этого выходит рецензия на книгу Мормона. Там были следующие строчки. В продаже появилась книга Мормона. Никогда ранее мы не читали более омерзительные книги, являющиеся обманом, богохульством, которое шокирует как христиан, так и моралистов.
Лучший отзыв.
Ну и вдобавок мы вспомнить можем о репутации Смита как отъявленного шарлатана.
По идее, должно было закончиться, не успев начавшись.
И тут пророк получил откровение, что в штате Нью-Йорк ловить нечего. Надо двигать в Огайо.
Еретический разговор.
Там в целом на святых, а так вкратце называют святых последних дней, никто не обращал внимания. Но спустя полгода было еще одно пророчество, что Господь хочет видеть своих верных рабов в Миссури, в округе Джексон, где находится Эдемский сад.
Обрати внимание, это существенно западнее.
Туда мормоны пробирались вплоть до 1938 года. В соседнем округе они приобрели 250 тысяч акров земли и построили поселение Фарвест. Цветы планомерно подмяли под себя административное управление, что не могло понравиться местным, очевидно. Которых раздражали эти верующие, которые голосовали так, как говорила церковь, вели бизнес только между собой, и начались стычки.
Важно отметить, что они еще вели себя довольно высокомерно с немормонами. У мормонов вообще есть такое понятие – немормоны. Прям как маглы, да, или гои. Немормон – это человек, которого не ждет спасения, его ждет забвение. У него нет надежды в этом мире. Только один способ ему спастись – это присоединиться к святым. Нет другого варианта. Поэтому на немормонов смотрят кто с сочувствием, а в основном с презрением. Мол, вот где-то не хотят понять, не хотят даже спастись. Ну, вот что это? А почему они смогли подмять под себя все в поселении? Ну, не в поселении, а даже, получается, в регионе, в округе. Потому что округ-то был малочисленный совсем, а мормонов было дофига, они же в Нью-Йорке как бы стартовали. Там тогда уже было немало людей, а вот в Миссури людей было совсем не так много. В основном народ тогда в США жил по побережью восточному. То есть они как бы ушли от людей, потому что их поведение уже там начинало вызывать проблемы, и обосновались теперь тут. Но и тут пошли проблемы.
Начались нападения местных жителей на поселение мормонов. Сперва Смит просил своих последователей не отвечать на насилие насилием. Однако проблема никак не решалась. Тогда пророк призывал мечом ответить на притеснение, что привело в конечном счете к резне в Хонс-Милл. Тогда три роты местных ополченцев перебили все поселение святых, после чего Джозеф и его брат и еще 5 лидеров сдались, а мормоны были вынуждены покинуть штат Миссури.
Вроде кажется, что за жесть? На территории США какие-то военные действия? Серьезно? А вот в чем причина. Местные считали, что вот этими судами спланированными мормоны подрывают конституционный строй на их территории. Из-за этого, например, будет судья мормон, к примеру, и он будет выносить все решения так, как ему скажет пророк и апостолы. Это непорядок. То есть это типа нарушает конституцию. И плюс в те времена вот штаты, ну даже не штаты тогда, территории называлось, территории на границах, они чуть ли не на самоуправлении находились. Пока дойдут войска какие-то там из Соединенных Штатов, из крупных штатов, типа Мэриленда, люди сами разберутся с проблемой. Вот почему такие противостояния не вызывали какой-то проблемы. Это считалось ничего, нормально. Потому что они угрожали конституционному строю, по мнению местных. Ну и понятно, что если вы относитесь ко всем подряд высокомерно и все процессы экономические сводите на себя, то это разозлит там кого угодно.
Вот Джозеф и еще 6 человек сидят в тюрьме, и им сказали: ребят, так тюремщика же можно подкупить. И за взятку $800 в 1939 году Смит сбегает из тюрьмы. Его паства уже находится в штате Иллинойс, где можно было в кредит купить землю, и построили город Наву.
Опять ушли на запад. Вот Наву, это, кстати, интересно. Тут я хочу отметить, что в экспансии, если вы смотрели, это, конечно, может небольшой спойлер, так что если смотрели, там на минутку промотайте. Есть космический корабль типа поселения, который будет направлен к другой звездной системе впоследствии. И он называется как раз Наву. Его создали именно мормоны. То есть Джеймс Кори считает, что мормоны являются одной из самых устойчивых церквей современных штатов, и что они продержатся настолько долго, что вот смогут дожить до, получается, 23-24 веков. И, заметьте, именно мормоны первые отправляются куда-то к черту на куличли, просто в другую звездную систему. Это еще дополнительно подчеркивает их готовность терпеть лишения и отправляться в какие-то дальние края, осваивать новые земли. Пока это еще не очевидно, но смотрите, они уже переместились из Нью-Йорка в Миссури, а затем уже из Миссури в Наву. Наву уже совсем прям на границе. Уже недалеко и до каньонов там где-то. Ну, далеко, на самом деле, это центр где-то США, но уже все-таки не восточное побережье.
Что и говорить. Наверное, первыми пионерами Илона Маска на Марсе тоже будут мормоны.
Вот, вот. То есть Кори как бы намекает, что есть такие люди в США, которые, во-первых, очень устойчивы как коллектив, а во-вторых, готовы осваивать какие-то там не вопрос вообще. Готовы отправиться, потому что их все равно притесняют, даже сейчас.
На тот момент город Наву стал вторым по величине городом в штате. Это показатель, сколько народу туда переселилось. Джозеф стал своего рода императором этой земли. Он давал надежду и богатым, и бедным, как говорили про него. Он утверждал, что зарабатывать большие деньги не грех, отстаивал права своего народа в переговорах с федеральными властями. Но так случилось, что в 43-м году он получил откровение, которое зафиксировано в учениях и заветах в разделе 132. В нем говорилось о многоженстве. Оно как раз и стало причиной раскола в церкви спустя полвека и приблизило смерть пророка.
Джозеф долго к этому шел, долго пытался понять, стоит ему это делать или нет, но в конце концов все-таки решился. Потому что уж слишком стала очевидным проблема, которая назревала. Граждане, смотрите, настоящее теократическое королевство. Буквально король сидит, управляет поселением, и это США.
Действительно, Джозеф давно задумывался о полигамии. Однажды он даже приказал своему помощнику набрать цитаты из Ветхого Завета о так называемом целестиальном браке. Необходимо было проверить, насколько люди готовы к многоженству.
Нужно было обоснование какое-то, он хотел получить, вот там что-то есть вообще, у меня будут какие-то аргументы «за».
После печати этого материала паства не сильно оценила. Пришлось резко включать заднюю со словами, что эти вещи были опубликованы без его ведома. Смит публично выступил против полигамии, но сам практиковал ее. Еще с 1833-го, по некоторым данным даже раньше. Тогда, как святые уехали из Пальмиры, он чудесным образом исцелил женщину от паралича руки в результате ревматизма.
Ничего не напоминает, граждане? Не, ничего не вспоминается.
Он впоследствии переехал с женой в дом этой женщины, где встретил ее 14-летнюю дочку по имени Маринда.
Вы думали, отношения будут с женщиной? А вот и нет.
История об отношениях женатого мужчины разнеслась по городу, за что пророка чуть было не кастрировала разгневанная толпа.
Да, вот в то время серьезно к этому относились, да и сейчас тоже. Ну, это же, по сути, не просто он ее испортил, получается, это еще и нарушение по возрасту, то есть прям комбо.
Ну, честно говоря, мне кажется, в 19 веке на возраст вряд ли кто смотрел. Тут скорее обратили внимание на то, что он женат.
К тому же еще претендует на роль святого и такое поведение. И как это понимать, спрашивается. Эмма тоже, кстати, когда узнала, была расстроена очень сильно.
Джозеф не оценил такое предупреждение судьбы. И всего, например, с 40 по 44 годы он взял в жены не менее 40 женщин. Происходило следующим образом. Он приходил к понравившейся девушке и говорил, что велением Господа она должна стать его женой.
Эмма, конечно, просто офигела от этой новости. То есть он ей обещал каждый раз, что все, вот я сейчас завязываю, все, мы теперь только с тобой, все будет хорошо, ты моя жена. А потом, ну нет, ну опять, ну как я могу сопротивляться? Бог не мог сделать любовь и секс такими приятными, если бы не хотел, чтобы мы ими занимались. Значит, это Богу угодно, значит, так и нужно делать. Вот я хочу, да, быть сильным, но я чувствую, что вот это будет Богу приятно, и я это делаю. Вот, Эмма, пойми, ну вот Богу это приятно, и мне тоже. Так нужно, вот. Так нужно, а тебе нельзя.
Когда в Наву жители обвиняли Смита в полигамии, он говорил: «Когда будут известны все факты, справедливость и невинность восторжествуют. Нельзя обвинять человека, что он изменяет жене или имеет 7 жен. У меня всего только одна жена. Я тот же человек, что и 14 лет назад. И я могу доказать, что все обвинения против меня – клевета».
Правда. Живите по правде.
Абсолютная власть развращает абсолютно.
Джозеф решил, что не будет ничего лучше. Ну вот когда жена ему сказала, что я сейчас как возьму нескольких мужей в отместку тебе. И он решил, что не будет ничего лучше, чем записать откровение Господа и несколько раз еще упомянуть в нем Эмму. И тогда целестиальный брак станет легитимным.
Здесь он уже начал то, что можно назвать overuse своих способностей к откровением, потому что когда откровение более-менее общее, еще ладно, но когда оно конкретно упоминает конкретных людей постоянно, это уже перебор. Тут как-то с трудом верится в божественную природу откровений, но там жесть на самом деле.
Хочу процитировать. «И повелеваю я служанке моей Эмме Смит пребывать со слугой моим Джозефом и прилепиться к нему и ни к кому другому. Но если она не будет соблюдать это повеление, то будет уничтожена, ибо я есть Господь Бог твой, и уничтожу ее, если она не пребывает в законе моем.
Джозеф очень любит эту фразу. Будут уничтожены. У него постоянно это и в книге, и в откровениях используется. Звучит очень странно, конечно. Такой бог очень добрый, любящий, но вот если что-то не так, я тебя уничтожу.
И, собственно, по закону священства. Если какой-либо мужчина берет в жены девственницу и желает жениться на второй, и первая дает свое согласие, и если он женится на второй, и они девственницы и не давали обет никакому другому мужчине, тогда он оправдан, и он не может совершить прелюбодеяние, поскольку они даны ему, ибо не может он совершить прелюбодеяние с той, которая принадлежит ему и никого другому. И если у него есть 10 девственниц, данных ему по этому закону, он не может совершить прелюбодеяние, ибо они принадлежат ему и даны ему, поэтому он оправдан. Но если одна или какая-либо из 10 девственниц после того, как она вышла замуж, будет с другим человеком, она совершила прелюбодеяние и будет уничтожена, ибо они даны ему, чтобы размножаться и заполнять землю, согласно заповеди моей.
Феминистки, ваш выход.
Ты не человек, ты просто шайтан.
Недовольство внутри своих Смит погасил быстро. Он хотел в будущем заменить правительство Соединенных Штатов правительством Господа.
Ну, что как бы мелочиться тоже. Я тут король-император.
Даже баллотировался на выборах президента. И обстановку накалял еще и тот факт, что один из преданных руководителей святых, изгнанный пророком за неприятие полигамии, решил издавать свою газету и, кроме того, еще и свою ячейку создать, которая, в принципе, не взлетела, ячейка мормонов. А издательство, на которое вышел один единственный выпуск газеты с критикой последнего откровения, было разгромлено подопечными Джозефа. В ответ на это губернатор Иллинойса потребовал сдаться всем виновным в погроме, потому что до него дошли слухи, что свободу печати притесняют. Ага, конечно, так оно и было, да. Просто ему не нравилось, что там на земле мормонов какой-то царек сидит. Вот, я думаю, поэтому он и решил прижать.
Ну, как бы это чуть ли не мятеж на территории Соединенных Штатов. И этот чел собирается стать президентом. А если он соберется военным путем им стать, что тогда делать будем? А у него же есть такое подразделение, как Легион Наву, между прочим. Это бойцы, и их немало. Там несколько тысяч человек. По тем временам неплохо весьма. Они вооружены, они готовы защищать, они фанатичны.
Смит сначала думал сбежать, но в последний момент передумал, ему написала жена с уговором, что не стоит бросать свой народ, как же так, и он, как агнец на заклание, 24 июня 1844 года и еще 11 сторонников сдались властям. Их переправили в тюрьму города Карфаген, как его называли, а официальное название города Карташ. 10 человек вышли под залог. Под арестом оставались только Джозеф и его брат Хайрам. Они не были под замком и могли перемещаться по строению, в том числе на второй этаж, где жила семья тюремщика. Сделано это было для того, чтобы гарантировать, как считалось, безопасность пленных от разъяренной толпы.
Местные были жутко недовольны мормонами, просто ужасающе, из-за их вызывающего поведения по отношению к законам США.
Вечером 27 числа их навещали двое апостолов, приближенные из Верховного Совета Мормонов. У здания собралась разгневанная толпа, и люди ворвались в дом.
Ну, как ворвались, в общем. Это была забавная история. Дом, ну, дом, здание охраняли военные. Корпус карфагенян, или как-то так они себя называли. Вроде охрана крутая, мощная. Что делают военные? Толпа собралась, военные стреляют в них холостыми и отходят в сторону. Типа, мы сделали то, что от нас требовалось. Теперь все, мы выполнили свою задачу, нас теперь привлечь не за что. То есть военные были не против. Правильно, так и надо. Давайте, ребята, решайте вопрос.
Ворвавшись в дом, люди убили братьев Смит, причем Джозеф пытался сбежать, выпрыгнув из окна.
Там какой-то трэш, они пытались прострелить через дверь, а эти дверь били руками, чтобы туда мушкет было не просунуть. В общем, какая-то странная была история. Но в итоге они стали через дверь стрелять и застрелили такие.
Пророк упал с 7 метров, с глухим звуком ударился о землю, после чего в него для верности еще несколько раз выстрелили и пронзили штыком. Навещавшие арестантов апостолы Ричардс и Тейлор чудом выжили. Тейлора спасли его нагрудные часы, в которые попала пуля, а Ричардс был ранен по касательной. И вот то, что они выжили, в будущем сыграет свою роль.
Прикинулись там что-то мертвыми вроде, чтобы их не порешали прямо там, а потом выползли потемножку и убежали.
Новым пророком был избран брат Бригам Янг. Он уже 12 лет был мормоном к тому моменту, и так же, как и Джозеф, был из бедной семьи. Его избрание тоже очень интересно.
Там, конечно, была такая ситуация. По идее, должен был попасть на выборы какой-то ребенок Джозефа. Но проблема в том, что единственный подходящий ребенок, ему было 11 лет. Это мало. Понятно, что на руководство не поставишь. Поэтому на выборы еще вызвался младший брат Самуэль Смит и Сидни Ригдон. Это теолог, и который был еще вице-президентом, когда Джозеф шел на выборы президента США, получив там свои 2%. И фишка в том, что в этот момент про полигамию большинство мормонов понятия не имело. 95% вообще не знало про эту штуку. Это была тема среди своих, среди элиты. Мало кто знал. И вот Бригам Янг был из тех, кто уже ввязался в полигамию. Часть элиты была за ним, часть элиты была за Ригдоном. Ставку сделали и Эмма, и все, кто были против полигамии, на Ригдона. И вот он решил поступить очень интересным способом. Назначил выборы на 8 августа в надежде, что Бригам не успеет, потому что все апостолы были в миссионерских миссиях на тот момент и, ну, банально могли просто не доехать вовремя. Но нет, Бригам успел 6 числа приехать. То есть за 2 дня до выборов успел. И с апостолами приехал, с теми, которые его поддерживали. Что ж, Ригдон понял, надо, значит, словами. Зачитал речь на 1.5 часа. Всех убеждал, что вот он лучший, он лучше знает, как что дальше делать. А потом вышел Бригам. И все просто с него выпали. Вдруг все почувствовали, что вот он является прямым наследником Джозефа. Там чуть ли кто-то не сияние у него увидел, что кто-то, что он как лев произносил свою речь.
Там даже говорили, что вот сам Бригам же у нас был небольшого роста, толстенький. А тут он как будто бы вырос в размере.
Прям перевоплотился в Джозефа.
Да, то есть все, кто слушал, сказали, когда говорил Бригам, нам казалось, что с нами говорил сам Джозеф.
Конечно, я не знаю, верить ли этому всему. Это похоже на мифологизацию, чтобы обосновать как следует. Просто на самом деле Бригам был такой надежный, уверенный и жесткий человек. Хороший, качественный лидер для тех времен, в которые они вступали. Все же понимали, что сейчас надо будет валить, потому что убили лидера, сейчас власть подумает, ага, вот момент, сейчас мы их окружим и уничтожим. Нужен был человек, который умеет все организовать, умеет всех заставить дисциплинированно что-то сделать. Ну да, он не такой привлекательный, может, не такой прям классный, но он зато знает, как руководить. И, может, поэтому его просто выбрали. Потому что странно, что он там перевоплощался в Джозефа, как это понять. Но, так или иначе, вот мормоны сами говорят, что прям почувствовали в какой-то момент речи, как будто на него спустилась накидка Джозефа, и все, все поняли. Это наш человек. Так что Бригам выиграл с большим отрывом. Ну и вот это привело к первому расколу, на самом деле, в движении. Потому что сторонники Ригдона откололись в отдельное движение. Оно зачахло довольно быстро, к сожалению. Лиман Райт увел часть людей в Техас, тоже не согласны, и такая же история получилась. А вот еще один человек, так как Эмма была недовольна, и мать Джозефа была недовольна, и полно было тех, кто с полигамией не согласен, пришел к ним в Наву, значит, шарлатан, бывший баптист Джеймс Странг, увел кучу народа вместе с ними, и стал потом в итоге, что иронично, стал абсолютным монархом с полигамией. Точно такой же, как и Джозеф. И там уже недовольная часть местных опять же откололась вместе с Эммой Смит. Эмма Смит вот прям отстаивала свою позицию до конца. И они уже создали реформированную церковь впоследствии, которая, кстати, сохранилась. Она в городе Индепенденс, Миссури, существует. Там 250 тысяч человек. Сообщество Христа называется. Без всякой полигамии. До того, как это стало мейнстримом.
Подчеркну еще раз мысль. В отличие от Джозефа Смита, Бригаму Янгу не нужно было обожание толпы.
Это да.
Ему нужно было подчинение. За все свое правление он издал только одно откровение о том, в каком порядке святые должны расположить свои повозки во время перехода в Юту.
Даже по такому поводу Бог обращается. Вот представляете, как повозки расположить. Мне напоминает это, знаешь что, в фильме «Диократия». Там в итоге, ну, президент наш стал самый умный человек на свете. И все убеждал, что надо водой поливать поля, а не содовой. Ну, не этим напитком с электролитами. Никто ему не верил. Ну, как же так? Электролиты очень полезные. Ты не понимаешь, что ли, зачем водой? Электролитами надо, они помогают. И ему пришлось в итоге сказать, что он умеет разговаривать с растениями. И растения сказали, что нужно поливать водой.
Опять же, как мы уже сказали, отношения мормонов с местными обострились. Особенно, если учитывать, что за убийство Смита никого так и не осудили. То есть суд проходил, но всех причастных оправдали.
Там рукоплескали вообще, что ой, молодцы, все хорошо сделали.
Бригам Янг решил, что необходимо покинуть территорию не только Иллинойса, но и США. И в 1847 году, спустя 2000 километров пути, пешего пути, хочу заметить, они прибыли на землю, которая не являлась на тот момент частью штатов. Здесь и был основан город Солт-Лейк-Сити, которому было суждено стать центром мирового мормонизма.
Это было для них очень тяжелым путешествием. Они потому что потеряли почти 600 человек в дороге. Я думаю, вот этот путь как раз и был тем моментом, который отделил мормонов до и после. Теперь это сплоченная группа, которая готова к чему угодно. Шли 6 тысяч человек к большому бассейну. Там еще такая проблема получилась, что они вообще договорились, Бригам договорился с правительством США, что покинет территорию, и им дали год на сборы, на то, чтобы они подготовились. Но в итоге пришлось раньше уезжать, потому что вообще еще с тех времен мормоны стали привечать всяких фальшивомонетчиков, преступников, потому что любая борьба с системой хороша и приближает целестиальное царство. Вот это им и аукнулось. Ордер выписали на арест Бригама, и им пришлось в феврале уходить. То есть еще и погода такая себе. Так что они потеряли много людей. Так что этот Солт-Лейк-Сити для них был как, ну, прям откровение, что вот не зря они делали весь этот путь. Там такое место прям они выбрали удачное рядом с озером. Заложили сразу храм за первый же день. Основы для храма, отвели часть ручья для орошения, успели посадить картошку. Вот это продуктивность. Там про это, конечно, отдельно можно сказать, как город рос быстро. И что такое сила настоящего религиозного рвения.
Однако спустя год эта территория вошла в состав государства США.
Неизбежно.
А в 1850 году была образована территория Юта, а Янг стал ее губернатором.
Ну, тут можно пояснить, что вообще как бы они перешли типа на территорию не США и какую-то пустующую, но фактически это мексиканская территория была. А тут так получилось, что вот договор и все, она отсоединилась.
Брат Бригам опубликовал пророчество о целестиальном браке официально. Реакция на это последовала незамедлительно. Произошел большой отток паствы за границей. То есть много новообращенных в Британии, например, вышли из состава.
До этого мормоны вообще пополняли значительно свой состав европейцами. Из Англии, Франции к ним ехали. Тех, кого они там обращали. Не забываем, они обучаются и 2 года миссионерствуют за границей, в том числе и в Европе. А тут все. Ну, как это понимать? Многоженство. Это что такое? Ладно, в США еще, но в Европе это ж как раз викторианская эпоха. Как это понимать? Это вообще неморально. И сразу обрезали. И многие в Англии вышли. В Англии из церкви 1776 членов вышло только за полгода. Для молодой церкви это большой удар, на самом деле. Так что это, может, считается реформацией мормонов, этот момент. И хотел еще отметить, что из-за того, что США вот их так жестко изгнали, Бригам Янг добавил, ну, не Бригам Янг, а, собственно, сами мормоны добавили в свою концепцию такое понятие, как клятвы мести. То есть теперь каждый, вступающий в мормонскую веру, должен был сказать, что я клянусь мстить за пророка Джозефа Смита и проливать за это кровь. Что, мол, не все грехи можно смыть молитвой. И не все грехи смываются кровью Христа. Некоторые можно смыть только кровью грешника. Все это будет большие последствия иметь для движения.
Но эту доктрину о целестиальном браке большинство проживавших в Юте приняли благосклонно. К 1855 году полигамию начали практиковать совершенно открыто. И церковные власти говорили, что все, кто не поддерживает эту политику, будут наказаны Господом.
Сначала только элита, потом уже более широкий круг, а затем уже все. И обязательно.
«Если вы упорствуете в отрицании целестиального брака, — заявлял Янг, — предупреждаю вас о том, что вы будете прокляты».
Хорошо, что не уничтожены.
Такие действия не могли не настроить общественность против мормонов. В 1957 году президентом США стал Джеймс Бьюкенен. Святые направили в Вашингтон делегацию с сообщением, что и впредь будут игнорировать федеральные законы и собираются высылать со своей территории всех представителей федеральных властей, которые их не устраивают.
Но вот если раньше-то они все контролировали в Юте и все было хорошо, то вот теперь-то немножечко они не оценили политическую ситуацию, потому что Бьюкенену очень была нужна маленькая победоносная война. Государство уже на пороге гражданки, уже напряженные отношения. Нужно как-то укрепить свою власть. Ой, смотрите, тут мормоны, которых все не любят, все ненавидят. Какая привлекательная цель.
И вот спустя 10 лет после избрания президентом Бьюкенен обвинил мормонов в самых разных грехах. Он отправил в Юту делегацию и назначил нового губернатора вместо Бригама Янга. Делегацию в Солт-Лейк-Сити сопровождали 2500 хорошо вооруженных солдат, готовых подавить любое сопротивление. Практически федеральные власти объявляли Юте войну. И это был самый большой военный контингент за всю историю страны, чтобы гарантировать вступление на пост десятка федеральных служащих. Как говорили, это была война, в которой слов было сказано гораздо больше, чем прозвучало выстрел.
Чего Бригам ждал, когда утверждал, что законы Господа выше закона страны? Я, когда про это узнал, честно говоря, вспомнил рассказ служанки. Вот вообще они у себя устроили что-то в таком духе. То есть еще немножко, и они такие: так законы Господа должны и на вас распространяться, граждане. Бьюкенену тут прям идеально повезло. У них еще и рабовладение было, это же рабовладельческий штат. А Бригам сам, он вообще лютый расист. И он под формальным предлогом-то запрета рабовладения в Юте как бы выдвинул контингент. А фактически и северяне не любили, и южане не любили мормонов. У каждого было за что.
В конечном счете федеральные власти взяли верх. Янг продолжал накачивать своих последователей, что они должны противостоять неверным и имеют право убить любого, кто вступает на землю.
Вот это было интересно. Он накачивал, а потом решил отступить. Это было очень странно. Хотя накачивал, что вот мы будем сопротивляться, будем воевать, Лилион Наву пополнял. Даже спросил: вы готовы сжигать свои дома, если к вам придут американцы и не мормоны? Не мормонами они их называли. Вы готовы сжечь свои посевы и дома и все ему? Да! Прям вы готовы к тотальной войне? Да!
И так случилось, что через Маунтин Медоу проходил караван переселенцев не мормонов. Они были жестоко убиты боевым отрядом святых.
Вообще история очень большая, но мы не будем сейчас подробно углубляться. Там целое искусство, как их обманули, обвели вокруг пальца и расстреляли вместе с индейцами, сделали вид, что это все вот индейцы провернули, а значит, никакие не мормоны. Но надо сказать, что главный там был Джон Ли, и, собственно, он главный исполнитель, и в итоге главный козел отпущения будет. Потому что США это дело не спустили на тормозах. Они стали все-таки потом расследовать такое жестокое убийство.
Самое важное, что мы должны вынести из этой истории, что во время такого холодного противостояния между официальными властями и войсками Бригама Янга происходила коллаборация между мормонами и индейцами. Индейцы получали какой-то остаток скота, который им выдавали мормоны, и продуктов каких-то там от проезжавших переселенцев, а мормоны просто убивали не мормонов и от этого, видимо, получали какое-то удовольствие.
Не, слушай, они давно этим занимались. То есть там известное дело. Тот же Хамблин, например, это один из священников, который переводчиком работал к индейцам и вообще в верхах там крутился мормонских. Он, например, постоянно грабил эти караваны проходящие, а караваны проходили все время в Калифорнию. И, например, за вход на территорию нужно было заплатить. А потом они еще их грабанут и скажут: так ну это индейцы вас окружили. А индейцы в сговоре. Они там смотрят.
Кстати, что интересно, изначально мормоны бесплатно пропускали по своей территории.
Да, изначально да. Потом стали денежки просить, а потом и грабить понемножечку и наживаться на этом. Вот эта привычка к тому, чтобы, как бы, знаешь, жить за счет системы, то, что потом у них станет основой поведения, оно все тогда начиналось. Они такие: а что мы будем просто пропускать? А давай бабки. А потом с индейцами договорятся, давай разделим добычу. Смех вот с этим караваном конкретно, там просто, что их особенно привлекло, это лошади очень дорогие шли. По 3000 баксов одна лошадь стоила. Они прям целый табун вели. И их 140 человек. Да в итоге в ходе перестрелки эти все лошадей-то постреляли. Индейцы остались с носом.
Еще интересный факт, что во время ограблений, к которым прибегали святые, они часто переодевались в индейцев, чтобы те, кого убивали, там, если кто-то выживет из каравана, проходящего по территории, чтобы они опознавали тех, кто нападал, именно краснокожих. Но, правда, те, кто выживали, всегда говорили, что индейцы какие-то странные были, с белыми лицами и светлыми волосами.
Индейцы необычные. Ну, то, чтобы государство, мол, не начало расследование, чтобы никто особо не возбуждался по этому поводу. Но тут убили так много людей, и плюс там получилось, что не удалось на тормозах спустить.
В конце концов, через 10 лет после этого события только руководитель отряда Джон Ли и был казнен. Судили и давали показания по этому делу сами мормоны. То есть это все происходило на территории Юты.
Он очень долго скрывался, и его никто не мог найти. Но он там в итоге попался неудачно, к жене своей бывшей пошел. В общем, главная причина падения Ли была не в том, что на него охотились, а в том, что он с Бригамом разосрался. Бригам решил, что он слишком опасный свидетель, который много знает, и к нему постоянно на его территории приходят федералы, из-за него могут быть проблемы у мормонов. Он сказал как-то ему: давай вали отсюда, с этой территории, с нашей, куда хочешь. И он в итоге уехал на юг каньона большого, там теперь поселение Лис-Ферри, ну как раз переправа, на переправу через Колорадо. И там занимался переправой, на этом жил. И у него было 13 жен вроде, а остались только 2 с ним.
Всего было 18.
Да, 18 жен, 18, вы вдумайтесь. А остались только 2 с ним, вот, ну, кто на переправу поехал. И вот его поймали на визите к одной из этих 2 жен, федералы. Конечно, казнили без вариантов. Но, в общем, суд организовал Витоле Бригам так, чтобы гарантировать приговор. Гарантировать казнь.
Мало того, что гарантировать приговор, но еще чтобы по данным суда вышло так, что виноват во всем один Ли. Больше никто.
140 человек, друзья! Один человек, как их может всех убить? Да причем быстро? Нет, вот на суде все было так покрашено красиво, что вот он один, все ответственен за это, а мормоны тут ни при чем, они не при делах вообще. Ну, Джон Ли мужественно принял смерть, он понял, что происходит, что его приносят в жертву. Ну, для мормонов это не то, что обычное дело, но, в общем, они к этому относятся спокойно, потому что Джозеф же тоже себя как бы жертву.
Пророческим стали слова Джона Ли о том, что его предал Бригам Янг, и его за это ждет смерть.
Вот это интересно, потому что Джон Ли вообще был провидцем и целителем. Он знаменит этим был, что наложением рук целил людей, животных. Опять вот, пятидесятникам было у кого брать вдохновение, чувствую.
Ну вообще, в среде мормонов это абсолютно нормально, когда глава семейства, рукоположенный, может накладывать руки на кого-то, лечить.
Это у них как бы и часть молитвы бывает такая, что вот на руки положили на голову, вот, чтобы тебе получше стало. А тут прям целил. Неизвестно, действительно ли получалось, но такая репутация у него имелась. И провидца. И он сказал, что типа, если Бригам Янг на меня наедет, то он умрет, короче, через год. Нет, через полгода.
Так или иначе, Бригам Янг через полгода заболел и умер в страданиях.
От разрыва аппендикса. Иронично. Ведь мормоны не обращались к врачам, как правило, потому что врачи-то они залечат, а надо травами лечиться и Божьим духом.
Его место занял Джон Тейлор, тот самый человек, который выжил во время нападения на тюрьму Картажа, когда убили Джозефа Смита. Он продолжил политику полигамии, несмотря на то, что в США был принят закон, запрещающий не только многоженство, но и неправомерное сожительство. Многие святые продолжали жить целестиальным браком, и к концу 80-х годов 19 века, например, в тюрьмах сидели 1000 мормонов.
Не, как бы одно дело жить там так, как вам нравится, с многоженством, не с многоженством, там, в 50-е, когда Юта еще какой-то там отдаленный край и особо им не интересуются. Совсем другое дело также продолжать в конце века, когда уже железные дороги начинают строить чуть ли не через всю страну, и государство уже может спокойно контингент выслать, если потребуется, и уже федеральные маршалы становятся новым законом, уже проходит понемножечку эта эпоха, когда полное беззаконие было. То есть как бы тут уже напряги начинаются. Конгресс решил, что надо полностью ограничить участие в политике полигамам. В 882 году стало наказуемо неправомерное сожительство, то есть до этого надо было доказывать обязательно многоженство, а теперь только неправомерное сожительство. Это куда легче доказывается. Вот они и начали по тюрьмам сидеть. У них даже это вроде стало маркой качества. Если сидел в тюрьме, значит правильно мормон. А не сидел, не-не-не, это еще не мормон.
Тех, кто сидел, боженьки, без доклада пускают.
К концу своей жизни Тейлор имел не менее 60 жен. В 87 году он умер. И администрация США начала процесс по конфискации всей собственности церкви. Через 3 года Верховный суд принимает решение, по которому власти могут отобрать все активы святых.
Все имущество, все ценности, даже землю.
Новый пророк Вудров не мог этого допустить. И вуаля, он получил откровение. Церковь должна отказаться от многоженства. И закон, который запрещал полигамию, был в конечном счете принят и ратифицирован в самой Юте.
Там по свидетельствам очевидцев у него была всеночная беседа, как он потом сказал, с Иисусом и с Джозефом Смитом. Все видели свечение из его комнаты, а когда он вышел, то на него невозможно было смотреть, так он светился.
Это и стало одним из первых шагов к расколу в церкви. А так как до этого, еще в 86-м году, Тейлор, предыдущий президент церкви мормонов, прятался от властей, а мы знаем, почему он прятался, потому что полигамия была запрещена. Будучи уже стариком, он искал выход из положения и спросил у Бога, а стоит ли придерживаться принципа целестиального брака? И Тейлор получил откровение и приказал всем присутствующим защищать и поддерживать принцип многоженства. Всеми своими силами, не щадя жизни, свободы и собственности. Пророк сообщил удивленным святым: «Некоторые из вас будут страдать и могут быть исключены из церкви за то, что вы остаетесь верными этому принципу. Некоторые из вас отдадут жизнь за этот принцип, но горе, горе всем тем, кто причинит вам эти страдания». После этого Тейлор собрал 5 святых и наделил их правом запечатывать целестиальные браки и передавать это право другим, чтобы не проходило и года без того, чтобы не рождались дети у многоженцев.
То есть Сэмюэл Бейтман и его брат... И Вулли. Они получили право запечатывать браки. Запечатывание, ну, значит, можно делать дополнительные браки. Один официальный по закону, а дальше запечатываемые браки. И дал пророчество, что при 7-м президенте церковь попадет в рабство и придет могучий и сильный. Это пророчество станет основой для фундаменталистов. Они будут ждать этого могучего и сильного. Конечно, не нужно думать, что как только Вудров зачитал свой манифест, он так и известен среди мормонов, манифест, то прям вот так сразу все и началось. Вудров, конечно, намекнул, что надо просто полигамию теперь сделать неофициальной. Братья продолжили запечатывать, все как бы продолжалось, но об этом старались не говорить. Однако вот в чем проблема. Если ты публикуешь... Откровение, значит, ему надо следовать. И уже через определенный цикл времени элита стала возмущаться, о чем, мол, не следует откровению президента. Надо следовать. И, соответственно, понемножечку через элиту стало наоборот. Как в свое время распространилась полигамия через элиту, так теперь она ушла через элиту. Ну и плюс, конечно, огня подлили СМИ. Они, когда вскрывали какой-то случай полигамии, то раздували лютую шумиху на все штаты, что вот, мы тут все боролись, принимали законы, они опять практикуют. И в какое-то время церковь поняла, что, ну, придется, видимо, все-таки сворачивать, иначе нас американцы, ну, в покое не оставят. Поэтому полностью подавить полигамию среди руководства и большинства мормонов удалось, ну, к началу, наверное, 20 века примерно. Не сразу получается, за 10 лет, наверное, где-то в среднем. Многие в то время воспринимали запрет на целестиальный брак как мораторий, как что-то временное, что потом снова введут. И даже и Вудров так говорил сначала, что это просто на время мы тут так сделаем, а вот и нет, не на время. Естественно, Тейлор, вот эти все встречи Тейлора с 5 пророками, с 5 апостолами, СПД, ну, церковь последних дней отрицает, что сама встреча была. И что вообще этого ничего, конечно, не было. То есть тут раскол уже пошел в церкви конкретной. Ну и стоит еще вспомнить, что Тейлор, конечно, не надеялся только на Юту. Он еще направил, когда понял, что происходит, чуваков в Карсон, Сьерра-Мадре, чтобы на всякий случай развить там еще общины. Это было частью той же политики, которую изначально проводил Бригам Янг. По расширению территории, когда начали наступление на Юту, он отправил своих миссионеров, так сказать, и часть мормонов в Канаду и в Мексику, чтобы на всякий случай обеспечить выживание мормонов, если вдруг что пойдет не так.
Тейлор рукоположил 5 святых, так и появилась фундаменталистская церковь. Heretic Talk. Brigham, Brigham Young, it's a miracle he survived with his roaring rams and his pretty little lambs and his 45 wives.
Вы слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Отдельное спасибо за музыку Молокола. Heretic Talk Podcast.